Глава 10. Авантюризм, как он есть. В воздухе, пока мы аккуратно двигались к намеченной цели, были и оба наших дрона. И даже подняли один из квадрокоптеров. Мы уже поняли, что гражданские роботы на дроны и коптеры не нападают. Может, не их это дело следить за воздухом, а может, считают эти изделия родственными им. Поэтому нужно было этим пользоваться, поскольку для нас сейчас было главным не натолкнуться на новых роботов или не попасть в какую-нибудь шумную заварушку с местными монстрами. Дополнительную защиту от обнаружения должны были давать маскировочные тенты, и чтобы ее максимально задействовать, шли чуть ли не прижимаясь друг к другу, так как радиус действия маскировочных тентов был невелик. К счастью, расстояние до ближайшего населенного пункта, который на Земле окрестили бы по количеству домов поселком, было невелико. И нам удалось пройти его аккуратно. Мы оказались на задворках трехэтажного дома. Обычный вполне себе земного вида дом, только крыша странновато наклонена, и окон на Земле бы вставили побольше. Наблюдение с воздуха не показало никаких роботов на улицах поблизости.
«Взломаем заднюю дверь?» — спросил Борис.
«Нет, я попробую так открыть», — ответил я. Мой навык по взлому во время езды к Подольску решили проапгрейдить, как раз на этот случай. К сожалению, он не пригодился, дверь оказалась только захлопнута, а не заперта. «Ну, конечно, людей тут нет, звери и так не зайдут, раз дверь прикрыта», — прокомментировал Серега мое открытие. «А роботам, наверное, так удобнее уборку и ремонт делать». Быстро забрались всей толпой в дом. Наследили, конечно, а куда деваться, если пришли из леса. Но чувствовал я себя от этого все равно неудобно. Начался тщательный обыск. Я приказал меньше, чем по двое, не ходить. Вдруг в доме найдется один из тех роботов, что умеет стрелять. Хотя у нас была надежда на то, что домашних роботов, в отличие от тех, что следят за лесом, не будут вооружать. На кой? Для трофеев мы припасли земные сумки, в которых предприниматели таскают товар из-за границы. Размер у них колоссальный, а с нашей вновь обретенной силушкой мы их без проблем утащим. Конечно, не в том случае, если набьем их золотом, хотя не факт, что золото сейчас вообще имеет какую-либо ценность, и его нужно брать. Не обошлось и без специализации. Серега с Константином тщательно обследовали каждый прибор, который находили, пытаясь понять, для чего он предназначен. Чувствуя себя как пятикантроп, случайно попавший на кухню современного человека. Держит он, значит, микроволновку в одной руке и тостер в другой, и пытается понять, разбить их на месте, чтобы весело разлетелись на составные части, или могут пригодиться для того, чтобы играть вечерами, открывая и закрывая дверцы. Впрочем, в этот момент меня позвали, найдя запертую дверцу. Слава богу, не сейф, который мы однажды так и не смогли взломать, найдя его в данже, а обычную металлическую тонкую дверцу в стене. У нас такие на ящиках для оружия используют. Мой навык сработал безупречно, хотя, по-моему, вполне могла сгодиться и фомка, вставленная в щель. Открывая дверцу, я немного подался назад, наткнувшись на Сашку. Тому было так любопытно, что он подошел ко мне вплотную. В шкафчике было то, на что я и рассчитывал — оружие. Два хищного вида ружья с толстыми стволами и эргономичного вида прикладами. Впрочем, последнее нуждалось в проверке. Наша с инопланетянами конституция могла сильно отличаться, и приятно выглядевший на глаз приклад мог нам не подходить. Приложив к плечу ружье, я успокоился, сидело удобно. Ружья были игровыми предметами.
Дробовик. Уровень гуру. Потенциал грейда до ранга виртуоз. Урон 220 единиц. Скорострельность 1 выстрел в 3 секунды. Эффективная дальнобойность 30 метров. Количество поражающих элементов в одном заряде 15. Проникающая способность 90 мм стандартной плоти. Площадь поражения 700 квадратных сантиметров. Емкость 20 выстрелов. Скорость восполнения – один заряд в 40 секунд. Виртуальный прицел с увеличением до 25 раз. Возможно, персональная привязка. При персональной привязке все параметры вырастают на 10%. Рейдовое ружье. Уровень гуру. Потенциал грейда до ранга виртуоз. Урон 300 единиц. Скорострельность 1 выстрел в 2 секунды. Эффективная дальнобойность 200 метров. Количество поражающих элементов в одном заряде 1. Проникающая способность 290 мм стандартной плоти с последующим взрывом пули. Емкость 22 выстрела. Скорость восполнения 1 заряд в 40 секунд. Виртуальный прицел с увеличением до 25 раз. Возможна персональная привязка. При персональной привязке все параметры вырастают на 10%.
«Зашибись», — сказал Петька. «Оба ствола на 7-й уровень прокачаны. Еще на 2 ступени можно поднять. Самое крутое оружие у нас всех по степени грейда. Неудивительно, что у него такие показатели».
«Теперь я полностью понимаю тот совет от деда Паладина не прокачивать стартовое оружие. Прокачивать надо вот такое», — согласился с ним я.
На дне оружейного шкафа также лежал охотничий нож в ножнах. К сожалению, он оказался вполне себе обычным. Ружья и кинжал аккуратно сложил в сумку, забитую уже наполовину. «Проверять, что нам попало в руки, и решать, как использовать, будем потом, на земле. Сначала еще и протестить все надо, мало ли есть какие нюансы. А то возьмешь в руки то, что описано как суперружье, а оно в самый ответственный момент не сработает, позволив монстрам сожрать тебя или товарищей».
«Тут и что-то типа гаража есть», — подошел ко мне Борис. «А в нем стоит аппарат, похожий на наш челнок, тоже в компактном виде».
«Так, немедленно нужно отправить туда Серегу с Константином», — сказал я, азартно потеряв ладони.
«Удачно так зашли».
Сам тоже отправился вниз немедленно. Уж очень любопытство заело. Второй челнок при численности нашего отряда — то, что доктор прописал. Я бы вообще еще пару взял, чтобы все могли комфортно путешествовать. Спустившись, я действительно обнаружил очень похожий на наш челнок аппарат. Различия, конечно, были, их было видно в описании. Антигравитационный пассажирский челнок ВС-87 на 10 пассажиров. Уровень «Новичок». Высота полета над уровнем земли 120 метров. Скорость 75 км в час.
«Блин, мне в голову пришла идея», — сказал Серега. «А что, если тут в каждом доме такая штука в гараже? Тут тогда на поток их добычу надо ставить. Что самим не пригодится, выставим на обмен».
«Это правильная мысль. Греби все, что под руку попадется. Пока гребки есть», — согласился я с ним.
«А у меня вот какая идея появилась. Дерзко, правда, до одури, но может сработать. Я вспомнил, что в нашем челноке есть опция затемнения окон. Что, если нам набрать таких машинок, да попутешествовать на них по этой планете? Затемним окна, что мне было видно роботам, что внутри не местные затесались. Челноки местные, претензий к нам быть не должно. Поищем здания, похожие на военные арсеналы, фабрики разные интересные, и займемся реквизициями по-крупному». Серега и Константин аж замерли, когда я излагал эту идею. Потом Серега улыбнулся и поднял обе руки с большими пальцами вверх. «Блин, классная идея! Правда, не забывай, что я по специализации диверсант, могу и увлечься, сам понимаешь».
«Надо проверить, а вдруг и в самом деле сработает», — поддержал мою авантюристичную задумку и Константин.
Оповестить всех было минутным делом, категорически против никто не высказался. Всем хотелось попутешествовать по планете первым классом, как белые люди, а не прячась по кустам, шарахаясь от каждого звука, как приходилось ранее. Да и трофеев так можно будет набрать намного больше и довести их до пещеры, не надрываясь. Естественно, нужно было проверить, прокатит такой фокус с роботами или не прокатит. Челнок, убедившись посредством дронов, что никаких роботов рядом так пока и не появилось, выволокли из гаража во двор и там трансформировали в полную форму. Сев в него, я тут же затемнил окна и взлетел. Брать с собой кого-нибудь еще я категорически отказался. Моя идея — мне рисковать. Тем более, что в момент, когда челнок был подготовлен, мне стало немного страшно.
Черт, а вдруг не прокатит, и роботы собьют челнок?
Падать мне тогда с ним вместе с высоты, и не факт, что выживу. Утешило только то, что через полгода жизни в обличье монстра воскресну и вернусь снова к своим друзьям и родственникам. Да и не отступать же, в конце концов. Взлетел. Чтобы минимизировать риски, летел пониже, а вось тогда, даже если подобьют, удастся сесть, а не упасть. Кстати, у такого рода челнока вполне может оказаться и система мягкой аварийной посадки. Но тут я вспомнил, как после атаки грифонов камнем вниз упала платформа. Унеся жизни двух десятков человек, решил, что на систему аварийной посадки рассчитывать не стоит. Может, она и есть, но лучше считать, что ее нет. Будешь действовать энергичнее, давая себе шанс уцелеть. Подстраховался, привязав веревку в салоне за конец к ножке одного из сидений. Пара минут полета над домами не принесли мне ничего, кроме усиленного сердцебиения от постоянного ожидания атаки снизу и аварийной посадки. При этом я и роботов еще никаких не видел. Но в начале третьей минуты все же заметил сверху группу из пяти роботов несколько другой модификации, чем та, с которой мы столкнулись возле леса. Они на мой пролет рядом никак не среагировали. Осмелев, развернулся и пролетел еще ближе. Снова ноль реакции. Вначале обрадовался, вроде бы моя теория оказалась верной, и на местные челноки роботы не агрятся. Но тут в голову пришла мысль, что, может быть, эти роботы отличаются от лесных не только незначительными изменениями в дизайне, но и вообще лишены оружия. Было бы логично, учитывая, что в отличие от роботов в лесу, где им приходится иметь дело с монстрами, вооруженные роботы в городе — не самая лучшая идея. Мало ли какой сбой в программе. Поэтому решился на очередную авантюру. Заложив вираж, полетел в сторону разожженного Василием пожара. Небольшой столб дыма в том направлении еще был виден. Значит, вполне может быть, что и роботы еще там. Ну, а в том случае, если они уже покинули ту часть леса, я смогу найти их возле того дома, из которого мы уволокли ценный аппарат. И с этими роботами все полностью понятно. Оружие у них есть. И если и они меня не атакуют, значит, летать на челноках над городом можно вполне безопасно. Роботов обнаружил возле затухавшего костра. Они так и стояли группой, рядом уставившись на последние языки пламени. Для меня это был самый лучший вариант. До меня дошло, что лететь к ограбленному нами дому — не самая хорошая идея. Роботы, обнаружив, что их обнесли, могут задействовать какой-нибудь особый протокол в этом случае, начав палить во все, что шевелится. Пролетел над ними максимально низко. Тишина. Только парочка приподняла корпуса в мою сторону, демонстрируя, что мой челнок замечен. Было страшно, когда их лазеры уставились в мою сторону. Но выстрелов так и не последовало. Весь обратный полет до дома с отрядом я ликовал. Моя хулиганская задумка сработала! Приземлившись во дворе, я обратился к сенсею. «Россия, Япония! Вокруг чисто? Можно возвращаться в дом?» Сенсей через несколько секунд дал добро. И я, выскочив из челнока, вбежал в дом с криком. «Работает! Челнок им не интересен!» Трудно припомнить в жизни много моментов, когда моему появлению так радовались. Дальше было дело техники. Мы начали обшаривать соседние дома, прежде всего проверяя их на наличие челноков в гаражах. В трех из обследованных четырех челноки нашлись. При этом одинаковых моделей не было. Самый большой оказался в полтора раза того, на котором я тестировал безопасность полетов под дулом роботов и вмещал 8 человек. А еще один был совсем крошкой, в нем едва помещались четверо. Два задних сиденья были вообще мелкими, словно для детей. «Это у них тут летающие челноки, типа как у нас до Армагеддона были легковые машины. В зависимости от дохода и социального статуса покупали и тачки. Поэтому они все разные», — сделал логичный вывод Серега. Набрали машин на необходимое число мест, развернули в полный размер перед домами, а я перебежками от одной к другой установил режим темных окон. Позаботились и о правилах безопасности на случай экстренной эвакуации. В каждой машине привязали по две бухты веревок, по которым можно соскользнуть вниз за несколько секунд. Про особенности управления челноками я рассказал устно. Ничего там сложного нет, справился бы и ребенок. Но поскольку за руль мы посадили опытных водителей, для них это будет вообще несложно. Что и подтвердилось, когда мы взлетели, выстроились в колонну и направились в одну из сторон. Поскольку у нас не было ни малейшего представления о местной географии, решили, что просто полетим, руководствуясь численностью домов в поселках под нами. Чем их больше будет, тем выше вероятность, что мы приближаемся к крупному городу, в котором мы собирались хорошенько поохотиться за трофеями. За минут 30 неспешного полета миновали три поселка. Но скоро поняли, что леса вокруг них все больше, а домов у них все меньше, поэтому вряд ли мы летим в правильном направлении. Посовещавшись через открытые окна, решили развернуться на 90 градусов, попробовав новый маршрут. При этом, кстати, выяснилась любопытная деталь. Дмитрий несколько неудачно сманеврировал своим челноком, и при этом выяснилось, что в системе управления челноком есть какая-то автоматика, что не позволяет одной машине приближаться к другой ближе 5 метров. На время он утратил контроль, и машина сама вернулась на прежнюю позицию на нужной дистанции. «Продумано все, блин!» — одобрительно сказал Серега. — Не полихачишь! Новое направление оказалось более удачным. Уже следующий поселок по численности домов оказался в 2 раза большим, а сразу за ним мы увидели большое строение, явно какой-то завод или склад. — Надо высадиться и проверить, что внутри, — сказал я. Решили сесть на крыше, чтобы обезопасить себя от охранных роботов, если таковые имеются возле здания. Осмотревшись с крыши при помощи дронов, обнаружили 3 роботов стандартные для леса внешности около одной из сторон здания возле высокого забора. Решили, что в такой ситуации логично будет попытаться попасть внутрь с противоположной стороны здания. Спустили одну из веревок, и я по ней соскользнул до самого верхнего окна. По размеру оно было 2 на 2 метра, и я увидел, что мы все же явно попали на склад. Уж больно характерно все было именно для склада. Огромные потолки, высокие стеллажи до потолка, на которых громоздится множество разных размеров коробок. Ну что же, склад очень неплохой для нас вариант, если повезет. Главное не наткнуться на склад с туалетной бумагой или детскими игрушками. Осмотрев внешнюю раму, не увидел способа открыть окно снаружи, не разбивая. Вопрос решила катана. Ее острейшее лезвие легко пробило стекло возле ручки. Я обнаружил, что это необычное для земли стекло. Материал не пошел трещинами, не посыпались шумом вниз осколки. Также не раздалось никаких других подозрительных звуков, свидетельствовавших о том, что сработала сигнализация. Вдохновленный тем, что можно проделать проход без особого шума, я принялся и дальше вспарывать окно, сделав круглую выемку. Осторожно, чтобы не порезаться, если материал острый, засунул внутрь руку и повернул ручку, после чего смог открыть окно внутрь. Пол был внизу 7 метров, с окна можно было легко забраться сразу на верхушку любого из стеллажей, слева и справа. Дважды дернул за веревку, сообщая тем самым по договоренности, что дорога свободна. Залез внутрь на левый стеллаж. Аккуратно на нем попрыгал, проверяя степень его устойчивости. Стоял намертво, даже не шелохнулся. Успокоившись, я сделал по нему несколько шагов, переступая через небольшие коробки, и осмотрелся. Хотел сразу увидеть, есть ли между стеллажами роботы. Вроде бы было пусто, и я, усевшись на стеллаж, принялся вскрывать первую попавшуюся коробку. Вначале пользовался обычным земным кинжалом, но упаковка явно не была нашим земным картоном, и кинжал справлялся с большим скрипом. Вздохнув, встал на колени, чтобы увеличить дистанцию до ящика, и принялся орудовать катаной. Инопланетный меч опять доказал, что годится для многих вещей, позволив разрезать упаковку без прежних проблем. Черт, как накаркал! В ящике казалось 6 странных фигурок из керамики, запакованных во что-то вроде искусственной соломы. Игрушки или сувениры. Ни то, ни другое нам не было нужно. Чертыхнувшись, отложил коробку в сторону и потянулся к другой. И в этот момент снизу раздалось какое-то гудение.